«Две судьбы». Два блокадных дневника.
Для кого я пишу? Для тебя, мой далекий друг, член будущего коммунистического общества, которому будет чужда и отвратительна война. Я верю, что настанет такое время, когда войны не будет на земле. И если дойдут до тебя, мой далекий друг, может быть, в отрывках обгорелые эти страницы, ты ощутишь биение пульса жизни одного маленького человека, пережившего на своем малом радиусе большую, необъятную, сложно трагическую жизнь.
Это обращение к будущему поколению одного из главных героев блокадной книги Георгия Алексеевича Князева, директора архива Академии наук СССР. С первых дней войны Георгий Алексеевич вел свои, как называл он их, подневные записи. Автор второго дневника, ваш сверстник, ленинградский школьник Юра Рябинкин.
Мама говорит, что дневник сейчас не время вести, а я вести его буду. Не придется мне перечитывать его. Перечитает кто-нибудь другой. Узнает, что за человек такой был на свете. Рябинкин Юра.
Это удивительная книга о мужестве и муках осажденного Ленинграда собрана и составлена из множества рассказов ленинградцев-блокадников, из их дневников той далекой поры. Книгу читать трудно. От скупых ее свидетельств то и дело перехватывает дыхание. Но читать ее нужно. Необходимо. Страницу за страницей, строку за строкой, потому что забывать такое мы не имеем права. Нужна лишь готовность узнать правду, выслушать правду, всю правду, пусть через 35-40 лет. И вот сейчас перед вами вновь оживут страницы дневников Георгия Алексеевича Князева и вашего сверстника Юры Рябинкина. ...1941 год, 18 сентября.
Вышел приказ о военной подготовке мужчин, начиная с 16 лет. В первую очередь идут, однако, 17-18-летние. Вечером вышел новый приказ. В нем говорилось, что по Ленинграду начались уличные бои, что все от 16 лет мужчины и от 18 лет женщины должны идти на баррикады. Ну и дела.
Это было написано в критические дни сражения под Ленинградом. Пал город Пушкин. Немецкие части подошли к Пулковской горе. Судьбу города решали какие-то часы. Решали отдельные роты, батальоны, батареи.
Двенадцатая атака за последние сутки. Враг бешено рвется вперед. Слышите, это наши пошли в контратаку.
25 сентября.
Сегодня я окончательно решил, что мне делать. Получаю паспорт, остаюсь в школьной команде. Пока езжу на окопы, потом меня возьмут в армию. Убьют, не убьют. Умру, так родину защищая.
Сотый день войны. 1941. Сентябрь, 29-е, понедельник.
Падают под ударами резкого сентябрьского ветра листья с деревьев. Всюду ветер намел на асфальте волны песка. Хмурится порой небо, но прорывается ярким потоком лучей солнца и озаряет ярким светом наш замечательный город. В эти дни страшных для него испытаний он стал дороже, ближе даже тем, кто привык к нему и был равнодушен. Каждый дом, каждая улица, переулок – все такое родное, близкое и в такой непосредственной опасности. Каждый день пожары, разрушение зданий, гибель людей. А люди ходят по улицам, работают на заводах, в учреждениях. Приходят на службу и тихо сообщают. А у нас все стекла вылетели. Соседний дом разрушила фугасная бомба. Ночевать придется у знакомых. И никто не знает, чем кончится начавшийся, ну хотя бы сегодняшний день, яркий сентябрьский день. Днем воздушные тревоги, артиллерийские обстрелы проходят менее заметно. На службе ни я, никто не уходит со своих рабочих мест. Я даже не мог прогнать своих сотрудников, которые не были дежурными, в тот злополучный день, когда Ленинград обстреливался из дальнобойных орудий и горела уже ярким пламенем часть здания Сената. Один у всех настойчивый и неотвязный вопрос – долго ли это положение продолжится? Приближается зима. Ко всем испытаниям и лишениям прибавляется холод. И невольно у многих, даже крепких нервами, встает вопрос, выдержим ли мы? На этот вопрос отвечают женщины Ленинграда. Выдержим.
Пишу 5 октября утром. Дни проходят в волнениях от бесконечных тревог. Расскажу происшествие за сегодняшнюю ночь. За ночь было около 8 тревог. Тревоги крайне жуткие. Несколько раз бомба так сильно свистела, что я думал, что она упадет в школу. Ровно в час ночи я сменил Фелькенштейна на вышке. Было бестревожно. Первые полчаса прошли спокойно. Затем неожиданно тишину прорезал какой-то свист. Потом еще. Вспышка, грохот. Я вскочил со стола, на котором сидел, и боязливо выглянул из вышки в окно. С десяток зажигательных бомб коптились на школьном дворе и на соседних домах. Я дал сразу же 3 звонка на 3-м посту. Потом оказалось, что немножко ошибся. Бомба упала рядом со стеной школы, где 3-й пост, на двор. Ну, их все, разумеется, быстро потушили. Затем немцы сбросили еще несколько фугасных бомб. А уже затем воздух прорезал жалобный вой сирены. На моем посту было спокойно, но тревоги, начиная с той, были особенные. Совершенно молчат зенитки, и только слышно отдаленное жужжание самолетов, которое то нарастает, то убывает, и порой гулкий свист, затем визг и удар взрыва. Меня слишком взволновала эта ночь. Я всю ее не спал. Да, вот какие настали над Ленинградом ночи. Октября. Сегодня дежурство было наилучшее по сравнению с остальными. Слишком весело было. До обеда еще ничего, а после обеда так и пошло. Начали играть в балду. Остался им Алька. Ему назначили наказание подойти на улице к первому встречному и сказать ему в лицо: «Я балда». Вот хохот-то было. Потом стали играть в фанты. Лопатин полз на четвереньках по винтовой лестнице. А я должен был, во-первых, поймать кошку и пустить ее в учительскую дежурку. А во-вторых, поцеловаться с Эллой. Первый я сделал, а от второго отказался. О чем теперь жалею. За отказ мне вылили на шею, попало на верхнюю рубашку воды. В общем, все развеселились. Под конец слушали по радио концерты из произведений русских композиторов. Сейчас 7:30. Объявили тревогу. Небо почти безоблачно. На фронтах положение такое. По официальной сводке взят Орел. И немцы наступают на Вязьму. По слухам, немцев отогнали от Ленинграда не меньше, чем на 60 километров. По всей вероятности, 7-е, 8-е и 9-е классы начнут заниматься с 25 октября.
Октябрь. 6-е, 7-е, 8-е. 107-й, 108-й, 109-й дни.
Прошли 3 дня очень беспокойных, точнее тревожных, нервно напряженных. Мы работаем все время, даже во время тревог на службе работа не прекращается. Вот и все, что надо отнести к нашему геройству. Это в сущности и немало, при том, что сейчас приходится переживать ленинградцам. Надо отдать справедливость моим сотрудникам. Работают неплохо. Несмотря на тревоги, на голод, на холод, на мытарство в столовой, на полубессонные ночи.
Октябрь, 10-е, 111-й день.
Весь вечер работаю над историей Академии наук. Сейчас около 12 часов ночи. Третий раз приходит к нам студентка нехорошего, сообщая о тревогах. Сижу в передней в пальто. Холодно. Начинаем прислушиваться. Отложил карточки с выписками из истории Академии. Невольно прислушиваюсь к гулу орудий и беру листок для записи впечатлений дня.
а в Эрмитаже готовили помещение под торжественное заседание в честь 800-летия Низами. В эти же дни Ольга Бергольц написала:
«Наше прошлое, наше дерзанье, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать».
октября 1941 года.
День прошел спокойно. Зато ночь дала себя знать. Ночь была, по моему первичному мнению, довольно благодатная. Тучки на небе, кое-какой туман, какой самолет полетит на бомбежку. Но без 5:07 объявили тревогу. На втором и первом постах я, Давид, Борис и еще две какие-то женщины. Я и Давид сидели на ступеньках. О, эти тревожные, бесконечные ночи. Навсегда они останутся у меня в памяти. Полусвет. Передо мной летучая мышь в ведре. Лестница. И сбоку окно. Ухо настороженно ловит каждый звук. Тревожно бьется сердце при сильном свисте бомбы. И чутко настораживаешься, слыша завывание германского самолета. Окно все время озаряют вспышки. Порой лестница и весь дом содрогаются и дрожат от близкого падения фугасной бомбы. И это каждую ночь. Хочется спать, есть, забыться. Но снова что-то свистит под духом. Инстинктивно прижимаешься к стене, втягиваешь голову в плечи. И свист замирает. Затем вспышка озаряет окно, лестница вздрагивает. И только после этого приходит отдаленный гул взрыва. Эту ночь было более-менее спокойно, и я с Давидом вышел на крышу. Только огляделись по сторонам, по небу прожекторы, и совершенно внезапно яростно зашипела бомба нарастающим звуком. В одно мгновение я и Давид были на чердаке, не ощущая ушибов от падения. Решив, что на чердаке оставаться опасно, мы сошли в лестничную клетку, и в это самое время раздался короткий свист и затем взрывы над нашими головами. Стало светлее, чем днем. Давид вперед меня сообразил, что это такое, и, схватив лопату, бросился тушить бомбу. Я тоже. Началась безумная горячка. Мы работали в густом едком дыму, который лез в глотку, щипал ее, залезал в самые легкие. По лицам шел пот, а мы все возились с бомбами. Я прибежал на первый пост. Там стояла какая-то женщина и кричала в испуге: «Бомба, тушите!» Она схватывала горстями песок и бросала в горевшие кусочки динамита. Я схватил лопату и в полминуты забросал все горевшее песком. Яркий свет сменился глубоким мраком. Кое-как выбравшись с чердака, ведя за руку женщину, я побежал на второй пост. Там уже все бомбы были потушены. Я выглянул на крышу, по ней сновало человек 10. Хотелось подышать свежим воздухом, очнуться, прийти в себя. Скоро тревога кончилась. Затем ничего нового не произошло. Была еще одна тревога, но безобидная для нас. После этого я и Фелькенштейн завалились спать и проспали до утра. Разбудило радио, сообщая нам скверную новость. Вязьма пала. Наступление немцев продолжается. Я узнала впоследствии, что на нашу школу упало 23 бомбы. Я потушил две и помог потушить третью.
И 16 октября.
Ничего особенного не происходило. Сегодня не ходил в школу, а сходил в театр на «Опасный поворот». Чрезвычайно хорошая вещь. Замечательное обрамление, превосходная в целом вещь, но, к сожалению, похоже на какой-то громадный водевиль. Сегодня вечером во время ночной тревоги потушил одну бомбу на дворе. Спас от пожара дрова, а равно и дом.
Восемнадцатое и 19 октября.
Мама брала на эти два дня выходные. Хотела поехать за картошкой, но дело обернулось само собой. В столовую привезли капусту, целый грузовик. И вот все жильцы нашего дома накинулись на нее, кто сколько может. Мы взяли около 10 кочанов, так как таскала одна Ира. На следующий день мы до отказа наелись капустой. Ночь прошла спокойно. Положение на фронте прискверное. Говорят, что учиться начнем 25 октября. Не думаю, однако, чтобы так было. Да, в прошлой сводке было сообщение, что мы эвакуировали в течение 8 дней город Одессу. Сейчас заглянул вперед. Если наступление немцев будет отбито, то все в порядке. Война нами выиграна. Если же наступление будет лишь остановлено, то длительный голод для нас. Если же немцы возьмут Москву, то для нас смерть.
Даже клятвы сегодня мало. Мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало. Будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи.
1941, октябрь, 22-е, 123-й день.
Ночь, ясное утро, скоро рассвет. Мы, ленинградцы, сейчас забываем свое горе, всеми помыслами обращены к Москве, к сердцу нашей советской родины. Как это могло случиться, что враг смял наши армии и просочился к самым жизненным центрам страны? Вот неотступный мучительный вопрос. Гитлер сейчас стянул под Москвой все силы свои и бросил в бой резервы. Можно ли спать спокойно в такие ночи, когда идет кровопролитнейшая в мировой истории битва за Москву, за целость и самое существование нашей Родины?